Здравствуйте. В прошлый раз мы якобы закончили рассматривать причастие, но ключевое слово здесь якобы, потому что мы обозрели причастие, какими они могут быть и какие формы они могут принимать, как они могут образовываться, как они могут склоняться и так далее, и так далее. И пока это еще свежо в нашей оперативной памяти, есть смысл посмотреть на некоторые синтаксические функции причастий. Естественно, не обозревая их в целом, потому что многие из этих синтаксических функций, они идентичны тем, которые причастия имеют в литературном языке. Соответственно, останавливаться на них особенно надобности нет. Но есть у причастий в церковнославянском языке еще некоторые специфические функции, на которых мы остановимся. А именно остановимся мы на четырех функциях. Во-первых, это употребление причастий в длительных или описательных формах. Во-вторых, это причастие в роли второстепенных сказуемых. В-третьих, это причастие, участвующее в сложном дополнении. И в-четвертых, это причастие, входящее в состав такой конструкции, которая называется дательный самостоятельный. Начнем мы с самого сложного, со сложного дополнения. В предложении есть различные члены предложения. Подлежащее, кто, что, сказуемое, сделал, что или является кем. Определение, которое отвечает на вопрос, какой, подчеркивается волнистой линией. Обстоятельство, которое отвечает на вопрос, где, куда, откуда, как, когда. Вот, на такие вопросы. И подчеркивается оно линии вида точка тире точка тире. И наконец есть дополнение. Дополнение — это член предложения, который отвечает на вопрос косвенных падежей, то есть всех, кроме именительного. И то дополнение, которое нам понадобится и которое мы на предмет его сложности будем рассматривать, называется прямое дополнение. Прямое дополнение – это дополнение в винительном падеже без предлога. Вижу кого что, бью кого что, люблю кого что, ем кого что, слышу кого что, думаю кого что и так далее. Глаголы, которые подразумевают такое прямое дополнение, называются переходными. И дополнение при них может быть выражено не только предметом, но и ситуацией. Возьмем конкретный предмет – шоколадку. И какой-нибудь глагол, который может принимать шоколадку в качестве дополнения. «Хочу кого что шоколадку». Это конкретный предмет, это вот «я хочу предмет». А бывает так, что я хочу целую ситуацию. Хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно за мною мчалось. В этом случае объектом моего желания является не конкретный предмет, а целая ситуация. Целая ситуация, в которой есть свое там, подлежащее, свое сказуемое и так далее. Ситуация от простого предмета отличается тем, что в ней есть некоторое объединяющее различные предметы действо, которое может быть динамичным. Дядя Федя съел медведя. Вот эта ситуация. Они все объединились в какое-то действо. Может быть достаточно статичным. Дядя Федя охотник. И все равно перед нами какая-то ситуация. Вот именно ситуация порождает предложение в идеале. Всякая ситуация в жизни стремится в грамматике выразиться предложением. Но не всякой ситуации настолько везет, чтобы дорасти именно до конкретного предложения. Некоторые ситуации засыхают на стадии, например, причастного оборота. Например, дядя Федя, съевший медведя, был арестован полицией. В этом предложении две ситуации. Первое, дядя Федя съел медведя. Второе, дядя Федя был арестован полицией. Первая ситуация не доросла до конкретного предложения. Она застыла на стадии причастного оборота. Она как бы заархивирована. А второе, повезло, она во всей красе представлена в виде подлежащего и сказуемого, то есть в виде конкретного предложения. Из предшествующего рассуждения мы можем сделать частный вывод о том, что причастие – это такая личинка ситуации. И поэтому, когда в дополнение попадает причастие, оно делает это дополнение сложным. Это уже не простой предмет, а это какая-то ситуация. Рассмотрим на примерах, чтобы было понятнее. Вот Господь призывает апостолов Симона и Андрея. «Ходя же при море Галилейском, видя Симона и Андрея, брата Симона, вметающа мрежи в море». Он увидел, так как мы это интерпретируем с точки зрения литературного языка, увидел кого что Симона, увидел кого что Андрея, каких вметающих. То есть это определение к словам Симон и Андрей. Однако не все так просто может быть. Он мог увидеть Симона и Андрея вметающих, а мог увидеть Симона и Андрея вметающими. То есть он увидел, как Симон и Андрей погружали сети в море. Он увидел ситуацию, а не просто каких-то два объекта. Еще пример. Столб облачный, который видели древние евреи при исходе из Египта. «И видяху вси людие столб облачный, стоящ пред дверьми скинии». Все люди – это такое большое подлежащее. Что они делали? «Видяху», а дальше идет сложное такое дополнение. «Видяху столб облачный, стоящ пред дверьми скинии». Если мы все лишние слова из этого сложного дополнения уберем, у нас останется «людие видяху столб стоящ». То есть люди видели столб стоящим. Люди видели, как столб стоит. Значит, люди видели, как облачный столб стоит перед дверьми скинии. Объектом их зрения был не конкретный предмет столб, а целая ситуация – стояние столпа. Поэтому сложное дополнение в литературном языке часто имеет своим эквивалентом придаточное предложение. «Видели, как столб стоит». Господь видел, как Симон и Андрей вметали мрежи в море. Еще пример. Народ избранный видел столб, который их вел, а народам, которым менее, скажем так, повезло в истории, они видели иные столпы. Вот обитатели города в земле обетованной, которую освобождают себе древние евреи. «И озревшися, оглядевшись, обитатели Гайстии вспять себе, узреша дым восходящ от града до небесе». Увидели дым, восходящий от города до неба. Увидели, как дым восходит от города до неба. Увидели всю ситуацию, не просто какой-то дым. Вот Господь говорит своим ученикам: «Аминь, аминь, глаголю вам. От сели узрите небо отверсто и ангелы Божии, восходящие и нисходящие над Сына Человеческого». Увидите небо каким? Отверстым. То есть увидите, как небо отверзается. И увидите ангелов какими? Восходящими и нисходящими. То есть увидите, как ангелы восходят и нисходят. Сложное это дополнение употребляется не только с глаголом зрение, но и с глаголом, например, обозначающим слух. «И все люди, слышаша, заповедающие царя всем князем о Авессаломе». Царь Давид заповедал своим князьям не трогать отрока Авессалома, никакого вреда ему не причинять, несмотря на то, что Авессалом вел войну против Давида. «И все люди слышали, как царь заповедал всем князьям об Авессаломе». Слышали царя заповедающим. То есть слышали, как он заповедал. Всю эту ситуацию слышали. «Вот народ говорит о Христе. Не тот ли это Христос, который должен прийти? Смотрите-ка». И фарисеи слышат. «Слышаша, фарисеи, народ ропщущ о нем сия». Значит, услышали фарисеи, как народ молвит, там молва идет по народу, как народ обсуждает, говорит о нем, то есть об Иисусе, сия, то есть это. «Они слышали народ ропщущим, слышали, как народ ропщет». В принципе, это работает не только с глаголами чувственного восприятия, но и с глаголами мыслительными или даже речи мыслительными. Например, из жизни апостола Павла. «Изшеджу Павлу от корабля», когда Павел вышел из корабля, «ехидно угрызну и», укусила его ехидна, змея такая. «И все мняху», все думали, «яко умрете ему», что он умрет, «егда же пребысть без вреда», а когда он не потерпел никакого вреда от этого укуса, «мняху его, яко Бога суща», думали, что он является как Бог, является Богом. «Мняху его, яко Бога суща». «Мняху кого, что Павла, каким являющимся как Бог». То есть думали, что Павел как Бог. Целую ситуацию они полагали. В этой же функции могут употребляться и другие глаголы, например, «учините», «помышляти», «сотворите», «глаголати», «явите», «показати» и многие-многие другие. Более подробно мы с ними познакомимся тогда, когда уже в синтаксисе будем двойной винительный падеж проходить. Потому что, с одной стороны, сложное дополнение – это такая причастная конструкция, а с другой стороны, то же самое сложное дополнение можно подверстать под двойной винительный падеж. И это, в общем, не то чтобы какая-то размытость грамматической теории, это ее органичная черта, потому что в грамматике очень сложно найти какие-то раз и навсегда припечатанные вещи, хотя они, безусловно, существуют. Например, во всех языках люди говорят предложениями, во всех языках люди используют гласные, согласные звуки. И это называется абсолютные универсалии. Некоторые универсалии являются статистическими, а в остальном все вот так вот достаточно подвижно. И та грамматическая теория, которую мы имеем сейчас, там количество падежей, например, это все достаточно условно. Поэтому одно и то же грамматическое явление можно интерпретировать с этой стороны или с другой. И в следующий раз мы с вами продолжим рассматривать синтаксические функции причастия. Всего доброго!